Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Понять человека можно только в его соотнесении с Богом». Такая фраза встречается в одной из бесед архимандрита Виктора Мамонтова, удивительного пастыря и подвижника наших дней. Мысль эта, если вдуматься, провокационная. Обычно Бога и человека противопоставляют, как минимум начиная с эпохи Просвещения. Человек прекрасен, человеческий разум всесилен, и потому человек самодостаточен и автономен. Человек — это звучит гордо. К чему здесь идея Бога? А вот христианство предлагает совсем иной взгляд на жизнь вообще и на человека в частности. И с точки зрения наших сегодняшних собеседников, взгляд на человека в его неразрывной связи с Богом обогащает и возвышает самого человека. Поговорим об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с уже упомянутой беседы архимандрита Виктора Мамонтова. Послушаем аудиоверсию его книги «Господь, пастырь мой», фрагмент под заголовком «Вера в человека».
Кто я? Откуда я? Зачем я? Такие вопросы задает каждый нормальный человек. Говорить о человеке, не связывая его с Богом, невозможно и бессмысленно. Понять человека можно лишь в его соотнесении с Богом. Человек появился не сам по себе, он вышел из рук Создателя, он творение Божие, дитя Божие. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие, глава 2, стих 7. Наука подтверждает эти слова из книги Бытия о том, что человек – часть окружающего мира, что он создан из земли. Вся периодическая система Менделеева в нас. Кто-то определил химический состав человеческого тела, весившего 60 килограммов. В нем фосфора достаточно на одну спичку, сахара на 5 чашек кофе, железа на десяток грошовых гвоздей и так далее. Наше тело, являясь отражением материального мира, зависит от него, чувствительно к изменениям температуры, к влиянию закона притяжения и других физических законов. Мы ощущаем боль, голод и жажду. В наших мечтах, какими бы они смелыми ни были, высоко летать или долго пребывать под водой, мы все же очень ограничены. Внутренняя же жизнь человека качественно отличается от внешней. В человеке имеется образ и подобие Божие. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Быть сотворенным по образу и подобию Божию значит быть существом духовным и свободным, способным возвышаться над природой и господствовать над ней. «Чем человек отличается от животного?» — задавал вопрос в своих записных книжках Антон Павлович Чехов и ответил на него. «Человек, как и животное, ест, пьет, размножается, трудится, веселится, но он отличается от него тем, что у него есть высший запрос — религиозное чувство. Человек изначально призван жить с Богом и в Боге, то есть к совершенству. Он должен исполнить заповедь Иисуса Христа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Быть совершенным значит быть личностью. Индивидуум есть понятие природное. Он порожден биологическим родовым процессом. Личность же рождается, творится Богом. Мы говорим, что человек должен стать личностью. В жизни мы встречаемся чаще с несостоявшимися личностями, хотя и личность, и неличность — индивидуумы. Личность есть целостность и единство. Она живет вечным, Богом, она духовна. Следовательно, ее нельзя определять биологией, психологией, социологией. Она выше государства, нации, человеческого рода, природы. Вот почему в Евангелии сказано, что одна душа человеческая дороже всего этого мира. Если государство имеет дело с массами и не видит конкретного живого человека, то христианство всегда имеет дело только с личностью. Личный Бог должен встретиться с личностью, а не с личиной. «Поразительно», — писал Николай Бердяев, «что в XIX и XX веках человек позволил себя убедить в том, что он получил свою нравственную жизнь целиком от общества. Он готов был отречься от первородства и независимости человеческого духа и совести. Этика должна прежде всего вести духовную борьбу против той окончательной социализации человека, которая подавляет свободу духа и совести. Нельзя человеку, творению Божьему, представлять себя индивидуумом, соотносящимся с социальным коллективом. Если человек отдаст себя миру, что и делают ныне многие люди, мир растерзает его, распылит, раздробит, уничтожит. Начало нравственной жизни, корень ее, совесть, не социального происхождения, а божественного. Бог ее вложил в человеческую личность. Поэтому человек тянется к Богу, почитает его своим отцом и читает молитву «Отче наш». В единении с ним он обретает полноту бытия, истинную свободу. Христианство есть вера не только в Бога, но и в человека. Что значит верить в человека? Атеисты, то есть люди, не нуждающиеся в Боге, говорят: «Я не верю в Бога, я верю в человека». Замечательно, что они верят в человека. Но когда спросишь их, во что вы верите в человеке, вразумительного ответа не получишь. Им внушили, что нужно верить в человека, и они это приняли, но не додумали, во что нужно верить в человеке. Христианин верит в человека, потому что знает его тайну. В каждом человеке есть образ Божий. Человек, в отличие от всего сотворенного, создан по образу и подобию Божию, он венец творения. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Здесь речь идет о духовной сущности человека. Только при этом условии можно истинно верить в человека. В противном случае человек впадает в идолопоклонство, считая себя самодостаточным, мерой всех вещей, по слову древних мудрецов. Его вера в человека становится ложной. Вспомним печальный афоризм: «Человек — это звучит гордо». Уже в детстве, когда ребенок задает вопрос вопросов: «Кто я? Представляю ли я собою какую-то ценность? Зачем я живу?» он должен получить правильный ответ, ответ жизнью. Если его любят, и он постоянно чувствует вокруг себя тепло и внимание, он истинно живет. Его любят без всяких условий, таким, какой он есть. Но если этого нет, то ребенок понимает, что его не любят, а лишь используют. Бог любит нас без всяких условий, не потому, что мы чем-то, своими делами, своим поведением, своей верой, заслужили его любовь. Он любит нас, потому что мы его создание, потому что он возложил на нас свои надежды. И если мы искажаем образ Божий в нас, не оправдываем его надежд своей неверностью ему, он не перестает любить нас, не отрекается от нас. Наши грехи не могут отменить его любви, она неизменна. Когда блудный сын после грязной своей жизни возвращается домой и, каясь, просит отца принять его не как сына уже, а как наемника, отец прерывает эту речь, давая понять, что грехи сына не отменяют его отцовства и любви. Он принимает сына в свой дом только как сына, радуясь его внутреннему приобретению, веря в Него, любя Его. В одной современной американской повести атеист говорит священнику: «Видите ли, я не верю в Бога». «А Он в вас верит», — говорит ему священник. Пока живет человек, Господь призывает его к себе, терпеливо ждет, когда он откликнется на его призыв. Так и мы, в виде людей заблудившихся, не ждущих Бога, не живущих им, должны не осуждать их, не презирать, а верить в возможность их обращения к Богу в тот час их жизни, когда это усмотрит и определит сам Господь. Мы только можем в своей молитве представить эти души пред Ним с просьбой просветить их, как это делал преподобный Силуан Афонский. «Господи, пошли милость Твою на детей земли, которых Ты любишь, и дай им познать Тебя Духом Святым».
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Христианство предлагает смотреть на человека не иначе, чем в его связи с Богом, уже хотя бы потому, а может быть, в первую очередь потому, что Бог сам стал человеком. Как гласит известное изречение богослова IV века святого Афанасия Великого, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Какое значение это имеет на практике для того, кто задумывается о вере, о церкви и о своем месте в созданном Богом мире? К этой теме в своей беседе о христианском понимании церкви и святости обращается выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Как Бог стал человеком, как Его святость присутствовала во плоти среди нас, живая, действенная, спасающая. Так теперь, через тайну воплощения, Церковь участвует в вечности, в святости Бога и вместе с тем в спасении мира. Святость Церкви должна найти свое место в мире действием распятой любви, как деятельное и полное любви присутствие. Но в первую очередь мы должны явить миру святость, присутствие Божие. Это наше призвание, цель нашего бытия. И если мы этому не соответствуем, то мы вне той тайны, которую будто бы выражаем и в которой будто бы участвуем. Так, если мы, как Церковь, призваны быть человеческим присутствием такого рода, какое можно описать в терминах социологии или истории, мы, тем не менее, должны помнить, что это человеческое присутствие не присутствие обыкновенного общества. Это не только место присутствия Божия, это также место присутствия человека в таком виде, понимании, видении, какого не знает мир. И в нашем миссионерском деле, расширяя пределы святости Церкви и, в частности, человека, если мы упускаем это из виду, если мы забываем, что предмет святости – Бог и человек в Боге, мы потеряли из виду самое существенное. Можно создавать общественные организации, которые окажутся более или менее полезными, хотя, несомненно, рано или поздно будут заменены более эффективными организациями, потому что возможности всецелого социума больше, чем возможности того частного общества, каким мы являемся. Но мы никогда не достигнем предложенной нам цели – быть откровением святости Бога, который покоряет мир, охватывает его собой, делая нас причастниками божественной природы и храмами Святаго Духа, так что наша жизнь становится сокрытой в Боге со Христом Иисусом. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. Послание Колоссянам, глава 3, стих 3. Значит, элемент святости в церкви оказывается связанным с двойственным видением человека, отличным от видения его в мире. В этом противопоставлении, этой встрече между нами и внешним миром, мы должны сделать свой вклад в становление человека. И мы не можем принять видение секулярной святости, которая ничего не знает о глубинах человека, о его связи с Богом и которая определяет святость в нравственных и прагматических или практических категориях. В церкви присутствует двойственное видение человека – эмпирический человек и человек такой, каким он явлен в Иисусе Христе. С этим связано то, что церковь одновременно общество в истории и вместе с тем незримо, но очевидно тайна. С эмпирической точки зрения мы составляем церковь такими, какие мы есть, не только такими, какими мы призваны быть, но в своей индивидуальной хрупкости и в ущербности и неполноте человеческого становления. С этой точки зрения церковь можно определить словами подвижника IV века Ефрема Сирина. «Церковь не собрание святых, а толпа кающихся грешников, которые при всей своей греховности повернулись к Богу и устремлены к Нему». С этой точки зрения справедливо сказать, что церковь – предмет исторических и социологических исследований, поскольку в этом аспекте она принадлежит миру, потому что еще не освободилась путем святости от власти мира. Мир присутствует в церкви через каждого из нас, в той мере, в какой каждый из нас не свободен от мира в аскетическом смысле слова. Так что этот полюс святости, который связан с миром, имеет два аспекта. Видение мира, каким его возжелал Бог, каким он возлюбил его, и в то же время подвижническое отношение, которое требует от нас освободиться от мира и освободить мир от захватившего его сатаны. Этот второй элемент, эта борьба, к которой мы призваны, есть часть, составная часть святости. Отцы и пустыни, древние подвижники, не бежали от мира в том смысле, как современный человек порой пытается уйти от жесткой хватки мира и найти спасительное прибежище. Они устремлялись в битву, чтобы в ней победить врага. По благодати Божией в силе Духа они вступали в сражение. Одна из причин, почему святость кажется столь нереальной и недостижимой сегодня, и почему святость отцов и подвижников духа древности часто кажется столь далекой, в том, что мы утратили это понятие борьбы. Среди сегодняшних христиан редко найдешь понимание церкви как авангарда Царства Божия, как собрание людей, которые отдали в руки Божии даже свою слабость, зная, наверное, что сама сила Божия может проявиться в их слабости. Редко встретишь понятие церкви как тело Христово, жизнь которого не отнимается от Него, которое само отдает свою жизнь. Чаще приходится видеть, что как только община или отдельный человек сталкивается с опасностью, они оборачиваются к Господу и взывают: «Господи, помоги, защити, спаси, избавь». Не эту ли картину уже давным-давно нарисовал польский писатель Генрих Сенкевич в романе «Кво Вадис», где в момент гонения Петр оставляет Рим и у городских ворот встречает Христа. «Куда ты идешь, Господи?» – спрашивает Петр. И Господь отвечает: «Иду обратно в Рим, чтобы пострадать и умереть там, потому что ты его оставил». Не этого ли мы постоянно ожидаем от Бога? Как только жизнь становится опасной, не зовем ли мы в тоске и отчаянии: «Избавь меня, Господи!» Мы – тело Христово, храм Его Святаго Духа. Бог послал нас в мир через Своего Сына, как Он послал в мир самого Сына Своего.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Мы сегодня говорим о том, кто такой человек с христианской точки зрения. И, как замечает наш следующий собеседник, сам Иисус Христос словами, переданными в Евангелие, определяет сущностные, основные, самые важные черты того, что такое человек. Сказано об этом в Нагорной проповеди и конкретно в заповедях блаженств. Смысл каждой из них в отдельности в своих радиобеседах анализировал один из самых значительных православных богословов и проповедников XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Мы только что слышали слова другого пастыря о том, что человек призван явить миру святость. Очень близко к этому стоят размышления над четвертой заповедью блаженств – блаженные, алчущие и жаждущие правды. Давайте послушаем архивную запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Четвертая заповедь блаженства звучит так. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Так же, как в первых трех заповедях, нам раскрывается здесь что-то самое основное, самое первичное в христианском учении о человеке. Все заповеди блаженства говорят об этом чувстве, что чего-то недостает, о человеке как стремлении, как желании всегда, все время чего-то большего. Ни в одной из них это стремление не выражено с такой предельной ясностью, как здесь. В человеке блаженно. Это значит центрально, основоположно, жажда и голод правды. Вдумаемся в эти удивительные слова, причем вдумаемся с двух точек зрения. С точки зрения их содержания по существу и с точки зрения того, как обычно толкуется христианское учение, христианская мораль врагами христианства. Во-первых, по существу. В человеке нет ничего более осязательного и самоочевидного, чем голод и жажда. Человека можно определить как существо голодное, и мы даже говорим обычно о куске хлеба, как о синониме всей человеческой деятельности, всех основных его забот – заработать кусок хлеба, ради хлеба насущного и так дальше. Но в отличие от материалистического понимания человека, христианство не останавливается на хлебе физическом. Голод и жажду оно распространяет на всего человека. Жаждать, голодать – это значит хотеть чего-то основного, того, без чего человек не может жить. Без пищи он умирает. Но христианство говорит, что человеку присуще такое же хотение в высшем духовном и моральном плане. Как он не может жить без пищи, и ему свойственно хотеть ее всем своим существом, так же не может он жить без правды. И жажда и голод правды также определяют человека, как жажда и голод пищи физической, материальной. Запомним это. Человек, по христианскому о нем учению, есть существо, жаждущее правды. Но что же такое эта правда, без которой, как без хлеба, нет и не может быть подлинной человеческой жизни? Русский язык различает два понятия, которые в других языках часто сливаются. Понятия эти, с одной стороны, истина, а с другой – правда. Истина есть понятие более умственное, отвлеченное, интеллектуальное. Это в основном знание правды о мире, о вещах, о явлениях. Это высокое и благородное понятие, соответствующее одному из самых высоких призваний человека – исканию истины. И это искание тоже дано как заповедь в христианстве. «Ищите и обрящите», – говорит Христос. А в другом месте – «обрящите истину, и истина сделает вас свободными». Но вот, и в этом все дело. Одного знания истины по христианскому учению недостаточно. Как недостаточно и одной веры, про которую в Евангелии сказано, и бесы веруют и трепещут. Истина, как и вера, должна стать самой жизнью, должна, иными словами, стать правдой. Правда – это истина, как она живет, или как ее отображает и воплощает человек в своей жизни. Искание истины должно привести обязательно к исканию правды. И тут вспоминается эта длинная вереница образов, которую мы встречаем в великой русской литературе. Всех этих странных людей, ищущих правды, мечтающих о правде, живущих светлым и радостным видением правды. «Много нас по свету бродит, правды ищет», — говорит Касьян с красивой мечи у Тургенева. И он не один. Это вера в правду осуществленную, в правду жизни по любви и жизни в свободе и во взаимном уважении. Эта вера, повторяю, красной нитью проходит через творение почти всех русских писателей, светит с их страниц и издавна стала одним из главных признаков именно русской литературы. Правда — это больше, чем только мораль и только закон. В этом слове звучит слово «праведность», а праведность, в свою очередь, предполагает нечто неизмеримо большее, чем соблюдение закона и моральных правил. Это воплощение в самой жизни светлого идеала человечности, сострадания, жалости, справедливости, любви, смирения, готовности к жертве. Этого нельзя выразить в юридических и моральных категориях, ибо тут не только формальная правильность жизни, но ее наполненность радостью общения и любви. Жить по правде — это извечная мечта человека. И правде противостоит неправда, то есть коренная ложь в отношении человека и к самой, и к жизни, и к другим людям. Ложь, отравляющая собой внутреннее зрение человека. И вот христианство говорит, что стремление к этой жизненной и светлой правде составляет главную сущность человека, ту жажду, тот голод, что одни делают его по-настоящему и до конца человеком. Как далеки мы от той карикатуры на христианство, что предлагает нам казенная антирелигиозная пропаганда. Она всегда утверждает, что христианство зовет к примирению с неправдой, что свое мучение о терпении и о загробном вознаграждении оно учит своих последователей равнодушно принимать зло, несправедливость, жестокость в личной и социальной жизни. Но эта карикатура, эта злостная ложь разбивается о четвертую заповедь блаженства. Ибо эта заповедь и есть вечное выражение христианского максимализма. И именно она внесла в мир, в историю, в совесть людей это видение правды, этот голод и жажду, которые с тех пор уже никогда не умирали в человеческом сознании. И даже в те века, когда большинство христиан в своей успокоенности и нравственном самодовольстве забывали о ней, она, эта заповедь, всегда порождала отдельных людей, пророков, безумцев, святых, юродивых или вот таких простых и незаметных праведников, как тургеневский Касьян с красивой мечи, которые всю свою жизнь превращали в одно беспрерывное искание правды. О христианстве, как о каждом учении, нужно судить прежде всего с точки зрения того замысла, того идеала, что оно вносит в мир, того требования, с которым оно обращается к человеку. А требование это — голод и жажда правды во всей ее полноте. Новое небо и новая земля, в которых правда живет. Вот надежда, вот обещание Христа. И это делает каждого христианина ответственным носителем и служителем правды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся. Так постепенно в этих заповедях блаженства раскрывается подлинный образ, подлинный замысел человека.
Это была архивная запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».